Бхагавад Гитан, 34 глава, 30 текст, 20 деяния прочитал. Санскрит. Навьяла брида ея джно брамайта брама вадиби намуянти на шочанти на лишненти ято гатам. Навьяват.
Навьяват.
Все возрастающая свежесть.
Хридае,
сердце, яд, как гья, всеведущая параматма, брама, браман,
этот,
брама вадибхи, теми, кто постиг абсолютную истину, на
никогда.
Мухьянти. Впадают в иллюзию. На. Никогда. Шачанти. Скорбят. На. Никогда. Криштянти. Ликуют. Ята. Когда. Гата. Достигли. Перевод стиха. Поглощенные служением преданные, что бы они ни делали, постоянно испытывают все углубляющиеся ощущения свежести и новизны. Всеведущая сверхдуша, пребывая в сердце преданного, позволяет ему ощутить эту свежесть во всем. Те, кто постиг абсолютную истину, говорят, что такой человек достиг уровня брамана. Так человек обретает освобождение брама-пхута и выходит из-под влияния иллюзии. Он ни о чем не скорбит и не ликует без особых на то причин. Все это свидетельствует о том, что он находится на уровне брама-пхуты. Комментарий Шрилы Прабхупады. Сверхдуша в сердце преданного всячески помогает ему совершенствоваться в служении Господу. У преданного никогда не возникает ощущения скуки или однообразия, или ощущения застоя. Если в материальном мире человек начнет повторять какое-нибудь материальное имя, он очень скоро почувствует усталость. Но Хари Кришна Махамантру можно повторять сутки напролет, не испытывая усталости. И чем больше мы повторяем мантру, тем свежее становятся наши ощущения. Шрила Рупа Госвами говорил, что будь у него миллион ушей и языков, тогда он смог бы по-настоящему ощутить духовное блаженство, которое приносит повторение Хари Кришна Махамантры. Для возвышенного преданного все является источником вдохновения. Бхагавад-гите Господь говорит, что находится в сердце каждого, помогает живому существу забывать и помнить. По милости Господа на преданного нисходит вдохновение. Кешан татата юктанам баджатам притипурвакам. Дадами будти йогам там йонамам паянте. Те, кто неустанно служит мне и поклоняется мне с любовью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Как уже было сказано, те, кто занят благотворной деятельностью, преданном служении Кушала Карманам, ведет по жизни сверхдуша. Названы в этом стихе всеведущие «Гья», поскольку ей известно все прошлое, настоящее и будущее. Искреннему чистому преданному сверхдуша дает наставление, следуя которым он все ближе подходит к Верховной Личности Бога. В этой связи Шрила Рупа Госвами говорит, что сверхдуша – полная экспансия Личности Бога пребывает в сердце каждого живого существа. Настолько в сердце преданного Господь проявляет свою чудесную способность к постоянному самообновлению. Вдохновляемый им, преданный испытывает непрерывно возрастающее трансцендентное блаженство от служения Господу. Навьяга дритта дридае яджья брама ита брама вадипи намухиантина шачантина гришанти ятогата. Поглощенные служением преданные, что бы они ни делали, постоянно испытывают все углубляющиеся ощущения свежести и новизны. Всеведущая сверхдуша, пребывая в сердце преданного, позволяет ему ощутить эту свежесть во всем. Те, кто постиг абсолютную истину, говорят, что такой человек достиг уровня брамана. Так человек обретает освобождение брама-пхута и выходит из-под влияния иллюзии. Он ни о чем не скорбит и не ликует без особых на то причин. Все это свидетельствует о том, что он находится на уровне брама-пхуты. Четвертая песня Шримад-Бхагаватам, глава 30, стих 20, Деяния прочитал. Тема Бхагавад-гиты раскрывается подробно Шримад-Бхагаватам. Бхагавад-гита — это очень сжатая информация. Трудно воспользоваться сейчас всем. Нужна подготовка к этому. Все ведические знания, они выражены в Бхагавад-гите, которые можно прочитать, можно изучать. В стихах долго. Собственно, и в одном стихе можно все выразить. Кришна может это делать. Но чтобы понять эту истину, необходимы комментарии, разъяснения, примеры, опыт непосредственный, потому что знание запредельное. Нельзя его придумать. Нельзя даже представить. То, что написано в Бхагавад-гите, лишь кажется понятным. Потому что мы сравниваем все с увиденным в этом мире и услышанным. Этот мир – отражение духовного, и поэтому кажется, что все понятно. Глядя на отражение, собственно, можно иметь какое-то представление об оригинале. Это все зависит от состояния поверхности воды. Если вода спокойная и гладкая, можно предельно ясно видеть оригинал, догадаться. Да, это подтверждение, это нормально. Но если вода колышащаяся, сложнее видеть истину. Если просто бурлит, невозможно. Практически она теряет способность отражать. Это способность отражения в уме человека. От состояния ума зависит его способность видеть, оценивать правильно ситуацию. Спокойствие, уравновешенность или гармония внутренняя. Здесь говорится, что гармония – это счастье внутреннего человека. Это обновление. Беспокойный ум – это потому, что человек не испытывает счастья, и он совершает сверхусилия, сверхнапряжение ума, напряжение физические, психические напряжения, через напряжение пытается что-то понять и увидеть. Но это невозможно, наоборот, получается. То есть сначала нужно успокоиться. Задача йоги в этом состоит сначала, шанти. Обрести какое-то умиротворение, спокойствие, шанти, мир. Мир внутри себя. Затем нужно заглянуть на это отражение умиротворенного ума, и легко будет увидеть абсолютно. Это хотя отражение, но он будет наиболее предельно ясным, четким. Единственная разница, что отражением нельзя воспользоваться, что это иллюзорная вещь. Нельзя. Увидеть можно, но воспользоваться еще будет невозможно. Поэтому в следующий момент, когда человек видит отражение, он должен оторвать свой взгляд от него на оригинал. Это самое трудное. Самое трудное. Кажется, что именно это и есть оригинал. Например, хороший пример, фруктовое дерево на берегу гладкого озера. Фрукты есть, вешено просто фрукты. Человек сосредоточен на отражении на берегу. Представьте такого человека. Он видит, когда вода спокойная, видит, о, смотрите, что там на самом деле, никто не замечал. Такое красивое дерево и столько плодов, столько сладких фруктов. Реальность? Попробуйте взять, упадете в воду. Непредсказуемый результат получается. Поэтому даже когда человек именно обладает видением, правильным видением этого мира, должен еще правильно научиться общаться с этим миром. Иначе майя, она обманет его, даже в этом случае. Я говорю, что по форме Брахма-бхута человек не скорбит и не ликует. Вот это условие. Это значит, что он с этим отражением уже не имеет контакта. Все, что мы получаем в этом мире, радости или печали, не должны задевать наш ум, не беспокоить его. Радость, как и печаль, одинаково беспокоит, возбуждает. Создание со знаком плюс, со знаком минус. Но это одинаковая причина возбуждения. А люди в предвкушении радости возбуждаются очень сильно. И от горя тоже сильно беспокойство приходит. И то, и другое. И друзья, и враги беспокоят наш ум. И плохое, и хорошее. Вся эта двойственность мира, она просто беспокоит. Поэтому Брахма-бхута, признаки его, что человек вне двойственности, вне беспокойства этого мира. Он наблюдает, что это, конечно, потрясающая картина, но это лишь напоминает реальность. В реальности все по-другому. Что там по-другому? Реальность неизменна. Реальность вечна. Это сознание Вайкунтхи. Он достигает этого осознания, и что в этом мире нет причин для беспокойства, для радости тоже. Чего радоваться, если все временно? Для чего печалиться, если все временно? Не радоваться, не печалиться. Но нужно знать свои обязанности в этом мире. Для чего я здесь, в этом мире, вот на это время? Преданного нет, нет привязанности ни к продолжению своей жизни, ни к уменьшению срока своей жизни. Значит, что все это произойдет рано или поздно по законам природы. Показывает, что когда человек обеспокоен, он либо хочет продлить свою жизнь, спокойствие начинает, продлить свою жизнь на бесконечности, либо прекратить свое существование. И то, и другой результат двойственности, влияния двойственности. Если человек не двойственности, он не хочет ни того, ни другого. Нет ни желания, ни скорби. Откуда берутся эти желания и скорби? Прошлого, настоящего и будущего. Человек неправильно понимает эти вещи. Спокойно. Что-то было в прошлом. Много было хороших. Плохого. Но когда мы смотрим на прошлое, мы думаем, были шансы у меня все-таки. Я их не заметил тогда. Было, похоже, счастье у меня очень близко. А я не смогу сказать. Он скорбит о всех потерях в прошлом. Печалится, он сожалеет об этом. Вот я приводил в Владивостоке пример своего дяди. Это такой яркий эмоциональный пример. Потому что мой дядя, он спился до крайности, до белой горячки, умер от этого. Но он был не таким, я помню его с детства. Это был очень хороший, добрый человек. Собственно, я его так и запомнил. Произвело мне сильное впечатление, потому что он очень любил меня. Но молодым он читал мне наизусть сказки Пушкина. Что ложился, ну что будет. Я его просил, он сразу, никогда не отказывал. Ложился и так читал с таким вдохновением, с таким выражением. Я до сих пор все это вижу и помню, что эти сказки, они повлияли на мое воспитание. Именно его как бы это чувство, каким он был творческим, необычным человеком. Вот таким я его помню в детстве. Потом они уехали куда-то далеко, я многие годы его не видел. Я уже старшеклассник, дядя приезжает, потерявший уже две семьи, потерявший уже работу, что в таком состоянии человека нигде не примут фактически. Он приезжает как-то странно, один, без предупреждения, дома никого нет, я тоже один, учу уроки, звонок в дверь, открываю, не знаю, кто стоит, не знаю. Это человек с улицы, который, знаете, вот на помойку там что-то ищет. Очень удивляют, ну, в чем дело, что нужно. Я не знаю, никого нет дома, старших я один. Он говорит, я твой дядя. Еще хуже. Это для меня удар был шок, когда я узнаю, что это мой дядя, постепенно начинает узнавать. Представьте, какой был шок у него. И он заходит, он же помнит меня, племянник, ты так вырос и прочее, а я не знаю, что делать. Запах этот от него страшенный, это одежда, все это, знаете, вот, представьте такую картину. Вы любили человека, и вдруг вы видите, вот он во что он превратился. От меня это все скрывали, ничего мне не говорили, как он. Что я дядя так хорошо, ну что его, ну да, ничего не говорит. Все, дядя там где-то живет, у него там семья, все в порядке, привет тебе передает, говорит, ты, все нормально. Это был удар по моей голове просто. Потом больного места. Ну и я юноша. Чувствительный, так сказать. И он видит мое замешательство, говорит, ну, нормально все. Говорит, у меня все нормально, смотри, у меня даже паспорт есть. И из этих штанин, этих страшных, достает какую-то такую тряпку, знаете, вот такой паспорт вот этот, показывает мне, вот видишь, все в порядке, у меня документы на месте, все. Я вот понимаю, что дядя умер давно уже. Это кто-то другой. И затем он сказал интересную вещь, которую я запомнил. Говорит, я сожалею ведь только об одном, о прошлом. Там я совершил ошибку. Мне предлагали уйти в регулярную армию. Если бы я ушел в армию, я бы таким не был. То есть он понимал это. И он сильно сожалел о той ошибке прошлого. Если покопаться в прошлом, мы тоже скажем, о чем мы будем сожалеть? Потому что прошлое значит утраты. Все, что было в прошлом, этого уже нет. И молодости такой же нет. И детства такого нет. У кого-то уже родственников нет. Все меняется в этом мире. Это вызывает вот это чувство скорби. Ну, нет, это легкое, ресивное, рано накапливается всегда. И желание, обычно желание возникает от планов на будущее. Мы смотрим в будущее, о, я хочу это, я должен достичь этого. Это желание. Усиливается когда взгляд на будущее. Заметьте, все люди утверждают, что в будущем будет лучше. В будущем наука обещает. Все обещают на будущее. Вдохновляют именно аспектом будущего. Желание направлено в будущее. Прошлое направлено в сожаление и потери скорби. А настоящий момент непонятен вообще. Человек не живет в настоящем. Не живет. Это называется иллюзия. Скорбь и желание – это иллюзия. Если мы живем вот в этих двух категориях, мы обусловлены, значит, мы подчинены этой двойственности. наше сознание имеется в виду, в рабстве, скованное этим замещением. И вынуждены то радоваться желаниям, то скорбеть об утратах. Хочу машину, желание. Хочу квартиру, хочу красивую жену, хочу много денег. Так, желание, вдохновение. Разбил машину, потерял деньги, жена ушла, дом разваливается. Причина счастья и страдания одна и та же. Это вопрос лишь времени. Это влияние времени. Но если человек сосредоточен на настоящем моменте, он постиг абсолютную истину. Вот это и трудная задача, это йога. Как увидеть настоящий момент, который не зависит ни от прошлого, ни от будущего. Это все в уме. Заметьте, все, что мы планируем, происходит не так, как мы думаем. Можно было не думать вообще. Это как сон. Видел сон и думаю, вещи или не вещи, непонятно. Пока это не подтвердится, мы так и не поймем, вещь он был или не вещь. Можно об этом вообще не думать. То есть ум нужно освободить от ложных мыслей и взглядов на мир. Ум обеспокоен желаниями и скорбью. Отсюда возникает нетерпение в жизни, нетерпение в жизни. Как можно быстрее получить какой-то результат, как можно больше. Вступает человек в борьбу, в конкуренцию, в нетерпение. А человек должен жить, как дышать. Мы дышим с нетерпением, слышишь? Надышаться? Нет? Ну, есть ритмы, есть естественные ритмы роста, дыхания, ритмы сердца, ритмы мыслей. Вот ум вышел из этого ритма, естественного ритма человека. Возбужденный ум выходит из этого ритма. И выводит из равновесия все остальное. И ритмы дыхания, и ритмы сердца. Сейчас мы дышим как кузнечный меха. В соответствии с йогой. Официально с йогой. Поэтому нам нужно, чтобы заниматься йогой, дыхание останавливать долгое-долгое время, чтобы как-то ум, возбужденный ум, причины такого дыхания нет. У человека переизбыток кислорода в организме, на самом деле. Поэтому он не усваивается, как говорят специалисты. Тот же Бутейк, он исследовал все это научным путем. Но замедляя дыхание, наоборот, меньше кислорода, и он быстрее усваивается, и обмен веществ, и все здоровее человек становится. Представьте, а почему мы так дышим беспокойно? Если ум успокаивается, даже в дыхании такой нет необходимости. Даже столько пищи перерабатывать нет такой необходимости. Потеря энергии идет лишняя. Лишняя потеря энергии. То есть ум это огромный аккумулятор энергии, гигантский. Вся энергия в уме сосредоточена. Если вы подумаете о какой-то проблеме, серьезной вдруг, вы подумаете, кто-то вам скажет, вас жар пробьет мгновенно, какой выход энергии будет. От одной мысли только такой. Оно, тело может быть сковано в какой-то мысли, или от страха, или от каких-то вещей, каких-то проблем. То есть это колоссальная энергия. И люди тратят эту энергию сейчас ума на какие-то просто. Включите телевизор и увидите, что там происходит. Сколько там информации для ума негативной. Это выход бесполезный выход энергии. Отсюда эта слабость, что мы теряем способности. Один человек в России недавно сделал какой-то анализ свой, не только он, тот же Капица. Ученый известный Капица так и говорит, что очень скоро мы потеряем все ценности. Если дело так дальше пойдет, то у нас через 15 лет уже не останется ни одного талантливого человека, одаренного в России. Мы утрачиваем что-то. То есть великие и большие умы в России, они утверждают так, наблюдают. С чем-то я согласен в каком-то смысле, что сейчас снижаются ценности. То, что было в мире искусства, я что-то знаю. Я знаю немножко историю искусства, учил. Я могу наблюдать эти вещи. То, что раньше просто делали, считалось упражнениями в учебных заведениях, сейчас выдается как законченное произведение. Врач в Ростове детский сказал мне, пожилой человек, то, что раньше было отклонением, сейчас стало нормой здоровья детей. Принято уже считать. Однажды в Петербурге, когда дочь родилась у меня, значит, 20 лишних лет назад. Нет, друзья наши, друзья родились всегда на сначала. Вот они должны были к врачу показать его, вот, обычно же. Нужные на учете, там дети наблюдают, вот понесла его в детскую клинику. Рахит, сказали диагноз. Она перепугалась, господи, рахит, мой ребенок рожденный, что ли? Ну что, страшная какая-то болезнь. Говорит, не беспокойтесь, все в Петербурге дети почти с рахитом не проблемы. Но тут недостаток воздуха, тут вот такая вода, ну это для Петербурга нормально, не беспокойтесь. Рахит это очень, ну, вообще не проблема. Вот, это для Петербурга нормально, хорошо. То есть место, время, обстоятельства. Все здоровы очень относительно. Вот вам пример, как все это приходит постепенно в упадок. Но упадок приходит не потому, что болезнь не появляется, но потому что человек соглашается. Это норма. Это норма, что я так думаю. Это норма, что язык упрощается, русский, он упрощается. Значит, мышление тоже упрощается у людей, более примитивно становится. Система образования меняется, упрощается. Сейчас выясняют, что больше 70%, может быть, россиян, больше 70%, считаются православными христианами. Из этих 70% примерно больше 60% людей не знают заповеди библейской вообще, наизусть не могут произнести. И никогда не читали Библию. Это называется вот пример деградации. Кто-то считает себя мусульманином, я в средних, в этих среднеазиатских регионах тоже есть, вот такая же точно картина. Они думают, это национальная принадлежность. Поскольку я казах, то автоматически мусульманин. А здесь не имеет значения книги или какие-то традиции, это уже другой момент для ученых. А я просто вот казах. Так выясняете, что ты не мусульманин, а казах, а другой вопрос. Что ты не христианин, а русский, а ну понятно. Это другое, это точное определение дать. И люди путают эту терминологию. То есть освобожденный ум, он заметит сразу это все. Что идет подмена ценностей. Подмена. Люди так думают, что в этом есть ценность просто в названии. Прославить, атрибут какой-то повесить. Атрибут, крестик, там что-то еще. Без этого достаточно. Или мой друг, или мой родственник, там священник, он за меня все грехи замолит. Я такое тоже слышу. То есть вот все эти вот ценности подменяются чем? Материальными желаниями. Они думают, что можно стать духовным человеком с материальными желаниями. Нет. Брахма-бхута здесь говорится, нужно достичь брахма-бхуты. Брахма — это дух. Дух, осознание большого духа означает. Себя как частички, еще большой дух существует. Нужно то и другое осознать. Бхута, бхута — интересное слово. Она вот точно указывает, что это означает, что это платформа. Не просто я читал об этом брахмане, читал о душе, и я принял это как концепцию. Это, в принципе, тоже хорошо. Теоретический шаг тоже нужен. Хотя бы теоретически это хорошо принять. Уже будет, конечно, много плюсов человека. Будет отличаться от среднемасштабной сильно уже, даже на уровне теории, информации. Но пхута означает буквально жизнь. Пхута – жизнь. Чем мы живем? Живем ли мы этим духом именно? Проник ли он в наше сознание, в наше сердце? Что сердце – это жизнь, жизнь желаний. Нужно ее оценить. Здесь об этом и говорится, что когда проникает этот дух, это сознание духа в сердце человека, есть признак, он самообновляющийся, самодостаточный. Свежесть, новизна, постоянно, каждое мгновение. Это влияние духовной энергии. Вот он. Если человек имеет такой источник счастья внутри себя, нава-ява-нам-ча, говорит Кришна, вечно обновляющийся, не просто вечно молодой, а вечно обновляющийся. Непростая вещь. Мы такого не видим. Можно, конечно, сохранить любую фигуру, сказать, вот вечная форма, если ее поддерживать, все нормально. Нет, вечно обновляющийся. Не просто вечный. То есть он молодой, он еще освежающийся постоянно, обновляющийся. То есть трудно понять даже его конкретную форму иногда бывает. Он неизменный, с одной стороны, с другой стороны, вечно обновляющийся. Но он тот же самый, если та же самая личность стоит. Итак, когда человек достигает этого уровня, он становится также подобным, маленькое подобие Бога человек. Маленькое. В количестве большая разница, в качестве нет. В качестве он такой же, как Бог. Дух, душа. Количественная разница неимоверная. Безграничный дух, и очень маленькие частицы, и у нас другие функции, предназначение духовное другое. То есть счастье там испытываем, это от служения полному целому. В материальном мире наоборот, мы хотим быть полным целым. Понимаете? Мы хотим быть завершенными, независимыми ни от чего другого. Независимыми. То есть как я, независимая полнота. Но это индивидуализм называется скорее. А здесь говорится о том, что есть единое сознание с этим полным целым. Это брахма-бхута, то есть мы живем полным целым одновременно. Ну как части тела, они так устроены. У каждой части тела есть свои функции. У каждой есть свои индивидуальные, независимые, самостоятельные функции. Но все они составляют полное целое тело. При этом палец не становится головой, если он часть тела. Смотрите. Я не становлюсь Богом, если я как бы соединяюсь с Богом. Не для этого я соединяюсь с ним. Даже как палец, он не становится головой. А голова не становится ногами. Нет, у каждой свои функции. Так вот, в этом духе есть также разнообразие функций. Вот эту функцию я должен понять сейчас. Кто я? Кто я? Как функциональная составляющая Бога. Качественно я дух, а функционально кто я? Я же не могу действовать как Бог. Функционально нет, не получается. Это разница есть. Хотя качественно такое же, функционально я имею отличие. Бог может создавать Вселенную, Он уже это сделал, а я не могу, я не такой большой. Я могу маленькую Вселенную создать в этой квартире себе. Когда Бог дышит, Он вдыхает Вселенную, а я дышу, я вдыхаю тоже что-то, но не так много. И не так ценно это получается у него. Я не управляю этими процессами так, как он. Я управляю лишь частично, очень незначительно, в соответствии с этими возможностями личной силы. И Бог, он имеет безграничные силы, безграничные возможности, поэтому все, что он делает, совершенно и бесконечно. Так есть единство, есть различие, общинтия педа, педа татва. Это высший философский принцип. Все едино и все различно. Это общинтия непостижимо. Все мы люди, это очевидное единство. Но мы всегда разные.
Простите, пожалуйста, кто-то... можно окошечко открыть?
Да, 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 пожалуйста, сделайте. Как Прабхупада говорит, имперсоналисты, те, кто утверждает, что все едино, и между душой и Богом нет разницы, говорит, совершают ошибку, они приводят пример ручья. Душа как ручеек, индивидуум. Течет, но когда сливается с океаном, разницы нет. Вот, вот такой конец, такой итог. Но обратите внимание, это умозрительная концепция. Например, полстакана воды. И еще полстакана воды. И я беру и сливаю эту воду. Если бы они, происходило бы слияние на самом деле, вода бы не увеличилась в объеме. Понимаете? Это Матхвачари привел такой пример. Полстакана и полстакана. Где же ведь слияние? Ведь в итоге получается стакан, а не полстакана. Слияния нет. Сказывающееся слияние. Поскольку качественно они очень похожи. Ну как зеленый попугай. Может быть, этот пример не очень понятный, но в Индии, когда увидите это явление, вы сразу удивитесь, когда заметите. Сразу это заметите. Удивитесь и отметите, что зеленый попугай яркого такого цвета. Они очень быстрые. И такие пышные зеленые деревья там тоже растут. Это Индия, знаете, экзотика. Вот эти стаи попугаев, которые громко кричат, они легко перекричат мой голос, не попугай. Ты вот здесь сидел бы и кричал, но вы не поняли, что я говорю. Очень громкие, пронзительные голоса у них, они подвижные, как ястребы, знаете, такие. И вот они так стаями быстро летают, и предсказуемо такие вот у них повороты, крики, и вот дерево стоит. Вот это вот подвижное стадо попугаев вот так вот пролетает, и оп, исчезает. Мгновенно садятся на дерево и сливают. Как будто они исчезли. Нет, кажущиеся, потому что качественный цвет зеленый, зеленый, и кажется, что они сливают. Хамелеон сливается с поверхности, не сливается. Кажущиеся слияние. Опять же, иллюзорное слияние. Поскольку я душа и Бог тоже душа, то можно сказать, о, они сливаются. Это кажущиеся сливание. Функционально мы продолжаем существовать индивидуально все. Как? Попытаемся это немножко приоткрыть. Почему живое существо не сливается с Богом? Не хочет. Оно протестует всем своим существом. Если любит его. Любовь возможна между двумя различными существами. В одном уже этого не происходит. Вы ни за что не захотите утратить эту любовь. Вы не захотите никогда сливаться. Это называется духовное самоубийство. Это получается. Хуже ада. Ну то есть, если вы сам апельсин, вы не можете почувствовать вкус апельсина. Но с кем-то другим. Вот это разнообразие. Вот мы разные, мы все неповторимы. Для чего? Чтобы общаться с Богом, со своей душой. Вот это выражение любви. И никогда такого желания слиться не будет у преданного. Поэтому, говорится, самообновляющий, он же общается с полным целым, с безграничным проявлением его энергии. Поэтому он всегда обновляется, постоянно обновляется. Вот в чем смысл его существования. Он счастлив, когда находится в деятельности, в служении. Собственно, если человек любит и здесь, в этом мире, он сразу начинает служить. Не задумывайся. Даже не понимает, что называется служение. Ну, что-то естественно. Ну, а когда его без любви заставляют что-то делать, говорит, нет, я не хочу служить. Слуга – это плохо. То есть, имея опыт эксплуатации, мы говорим, нет, лучше не служить, лучше слиться с Богом. Неправда. Это материальное, извращенное отражение, искаженное отражение этого принципа. Эксплуатация – это деятельность без любви. Я вынужден это делать. Иначе мне деньги не дадут. Некоторое рабство. Служить бы рад, прислуживаться – это тошно, говорю сейчас. То есть этот принцип несколько извращен. То есть высшее положение живого существа, Брахма Пхута, вот это ощущение духовное приходит через служение, через бхакти. Или хотя бы какой-то элемент бхакти должен существовать. То есть это не чистое, не полное бхакти, то хотя бы элемент, это и есть источник вдохновения. Попробуйте что-то сделать для себя. Да, можно что-то сделать для себя. А можно не делать для себя, это уже и сам решил. Если мы живем для себя, мы теряем энтузиазм. Теряем энтузиазм. Если мы живем для кого-то, мы у нас уже больше энтузиазма. Мы кого-то любим. И у нас уже больше энтузиазма. А если мы хотим делать что-то для всей страны, людей это очень сильно вдохновляет, такая позиция. То есть слуга — это великое положение, оказывается. Вот мы ездили по Владивостоку, там кругом плакаты. Мэрия там, не знаю, кто там эти, вот, эти люди, которые пытаются представить какую-то свою вот программу для народа исполнить. Они пишут везде повсюду, больше автобусов сделаем, больше автобусных станций построим. Больше того, больше школ, больше детсадов, больше. И вот они предлагают свое служение, видите? Городское, народ в масштабах города. А люди выбирают это служение. Кто наиболее великий слуга, того и выберем. Самый верх. Самый великий слуга в этой вселенной — Господь Брахма. Творец этого мира. Он великий слуга, он не господин. Он первый и самый великий слуга Бога. То есть как раз наоборот получится, что именно слуга становится великой личностью, а не господин. Господин в вечных проблемах живет в этом мире. Потому что никто его не соглашается, что он господин всех всего. Один молодой человек, молодой лет, 17-18, после какой-то программы, подошел и сказал, знаете, я Бог на самом деле. Ну, я уже имел опыт, и говорю, очень приятно.
Бхагаван.
Бхагаван, да, я Бог. Он говорит, ну что он может сказать на этот счет? Как вы это оцените? Я спросил его, и что? И все согласны с этим вокруг? Говорит, в этом-то все проблемы, что никто не согласен. Это трудно доказать. Вот, люди не понимают, у них просто мозгов нет, понимаете? Они меня не понимают. И вот мы сталкиваемся с тем, что человек всегда сетует, меня не понимает никто. Мой настоящий уровень. Никто меня не понимает. В этом что-то есть, что понять трудно. Но слугу понимают сразу же. Слуга проявляется. Слугу любят. Это хороший слуга, разумный слуга. Его сразу любят. Они начинают заботиться. Начинают сразу же обмен. Если мы все слуги, начинают проявлять свои естественные великие потенции. Если мы господа, мы просто будем сражаться. Вся энергия на сражение. Вот какой выход энергии хоть? Понапрасну. На сражение в этой мире, на войну хоть как раз большинство средств сейчас. И разума. Вот куда направлена человеческая энергия. И если говорить о взаимоотношениях между людьми, то материнская энергия сильно ослабла в обществе. Слабеет на глазах. Это покровительственная любовь становится меньше, меньше и меньше в обществе. Вы знаете, что все женщины старше нас, они должны иметь материнские отношения. Все равные, как сестры должны. Все младшие, как младшие сестры или дочери. Кроме своей жены. Жена это вот непосредственно женщина, с которой мы можем иметь детей, семью и как одно целое жить. Все. Вот есть как условие. Сейчас даже на старших женщин смотрят через другую призму. Сейчас сексуальная энергия преодолевает материнскую энергию. А веда говорит, что это самая ценная энергия в этом мире. После Бога – мать. Материнская энергия очень-очень цена. И нам с вами, большинству из нас, не хватает материнской энергии. Если просто посмотреть на каждого из нас психологически, ну и что у всех травмы. С детства и сейчас все травмы у всех просто на лице написано. Мы все травмированы. Да, почему? У нас не было покровительственной любви достаточно выше. Достаточно разумной материнской вот этой энергии. Или отцовской энергии также. Но материнская она сильнее, могущественнее. Это вот пример того, как люди напрасно теряют свой разум, расточают. Просто в этих наслаждениях, чувственных наслаждениях и в будущем надеются быть счастливыми, растрачивают свою энергию. То есть люди просто транжирят свою энергию понапрасну. Поэтому в Гите говорится, как человек, достигший духовного уровня, пользуется чувствами и умом. Кришна говорит, пример черепахи дает. Если необходимо, конечно, черепаха, конечно же, выдвинет и использует. А если нет, она их спрячет. Вот так нужно использовать органы чувств и ум. Есть необходимость? Да есть, очень хорошо. Нет необходимости, мы снова прячем. Сейчас есть необходимость, нет необходимости, они блуждают. Сколько энергии выходит, Боже мой. Всех за 50 годам уже все уже истощается полностью. Даже раньше. Уже в 15 лет люди теряют смысл жизни, если вступают в бурный вот этот процесс удовлетворения чувств. 15 лет они уже жить не хотят. С наркоманами и все остальное. Такой выход энергии, что человек теряет силу и не знает, что делать дальше. Нет сил жить, нет понимания, нет разума, нет смысла, нет ничего. Не на что опереться. Одна женщина приходила и хорошо одетая, Москва, и сказала, у меня хорошая работа, у меня хорошая семья, муж, сын. Понимаете, я сильный человек, потому что я на работе начальник, скажем, я держу весь коллектив, он успешный. То есть у меня есть энергия, для меня сказала, была эта энергия. Я успешна в семье, потому что ребенок родился больным, а я его вытащила. И сейчас он, мне сказать, нормальный, способный человек. Цивилизованный. То есть я вложил эти энергии. И с мужем тоже я много сделал, добилась того, что вот все, что вот у нас есть, добился, это я практически. А сейчас у меня нет сил, сказала больше. И все, и на работе я уже не так интересна. Мужу я уже не так интересна. Мне уже не так интересно. Что делать? Что делать? Я теряю смысл жизни. Ответ был такой, делать ничего не нужно. Потому что у вас нет энергии. Она кончилась. Сейчас нужно получить энергию. Прежде чем что-то делать дальше. Опустошенность. Вот люди не знают, когда приходят на этот уровень опустошенности, где же находится источник энергии. Здесь об этом говорится. Брахма-фута. Она никогда не кончается, потому что энергии нет вокруг. Ее полным-полно. Человек не может взять, не знает, как взять эту энергию. Например, есть чувства, органы чувств, восприятие. Просто пример. Хороший пример. И чувства могут действовать в трех режимах. Тамаси, в страсти и в добродетели. Тамас. Чувство становится источником страданий. Глаза бы не видели, все надоело. Уши бы мы не слышали, все надоело. Мне все надоело тоже. Угнетенное состояние, депрессивное состояние, больное состояние какое-то. Это самостичная деятельность чувств. Неприятно. Поэтому мой вывод жизни, если я всю жизнь вот так вот страдаю, я думаю, высший смысл жизни просто исчезнуть в пустоту куда-то канет. Не хочу быть ни личностью, не иметь чувств, ни отношений. Нет, лучше всего раствориться в пустоте. Нирвана. Вот. Это философия страдающих людей этого мира. Хотя и возвышенная философия. Но страдание причина такого. Страсти. Человек иногда страдает сильно, но сильно радуется. Кстати, крутится радостью, он думает, вот это и есть смысл моей жизни. В борьбе достигается счастье. В страданиях я могу понять, что такое настоящее счастье. И вот тут он растрачивает всю энергию. Страсти его терроризируют. Это как раз самая тяжелая гуна. В режиме страсти человек совершает всегда сверхусилия постоянно. Тебе нужно какая-то причина возбуждения ума, чтобы он активизировался. Тебе нужно противоположный пол или деньги, какая-то цель материальная, чтобы он работал дальше, иначе. И он истощается, поэтому иногда погружается в какое-то забвение, в депрессию, в пьянку там куда-то пускается, или в наркотик куда-то погружается, потом снова бежит к деятельности, сражаться, снова падает, снова встает. Драматическая жизнь, так. И когда он стареет, он говорит, вот я всю жизнь сражался, я прожил не зря жизнь. Так ему кажется. Но что такое гуна добродетели? В Гите говорится, что достигнув гуны добродетели, чувства, все эти органы чувств, обычные наши, вот, ухо, глаз, нос, язык, касание, становятся проводниками знания и счастья. Вот пример. Просто органы чувств. Достаточно. Если правильно используются, если человек имеет трансцендентное знание, то органы чувств не являются источником проблем для него, а источником счастья. Так и должно быть. Должен радоваться, глядя на мир. Радоваться, слыша звуки. Радоваться, пробуя что-то на вкус. Это возможно только тогда, когда ты связан с полным телом. Тогда эта радость, она не будет пресыщающей. Попадает пример Хари Кришна Махамантры. Попробуйте ее повторять. Если вы не пробуете, она никогда вам не надоест. Не бывает такого. Ни одного примера мы не встречали. Конечно, если человек совершает оскорбление серьезное, то он может потерять вкус Хари Кришна Махамантры. Но если он правильно практикует, нет. Она самообновляющаяся. Он открывает новые и новые возможности внутри ума человека и дает ему энергию. Неистощимый запас энергии. Вопрос, сколько мы сможем взять? Наши руки материальными не заполнены до краев. Мы уже что-то держим, к чему-то привязаны. Но это не слишком ценные вещи. В сравнении с абсолютом. Если нам предлагают что-то абсолютное, духовное, достойное, то у нас способность брать не такая уж большая. Руки заняты. Нам предлагают, ну давай чуть-чуть это вот отбросим и заменим вот чуть-чуть этим. И мы можем согласиться. Ну то, что не жалко, хорошо, давай вот это вот. Нет, подожди, я подумал. Вот это вот. Давай вот заменим. То есть человек сильно привязан, он не верит, он боится потерять что-то. И это замена, как, у тебя 2 часа времени есть? Нет, 2 часа времени нет у меня в сутках. Нет, я очень занят. Очень ценное мое время, понимаете? Хотя он так ерундой занимается. Но ему так из-за люди кажется, что это важно, это... Ну хорошо, сколько здесь времени свободного? Ну хоть 15 минут есть? Ну, 15 минут может быть есть. Хорошо. Ну, 5 минут точно, ну, 5 минут не было. Ну вот эти 5 минут повторяй, Харе Кришна Мантру. И что происходит? Представь такую тарелку медом. И краешек такой беленький вокруг. Вот на этот краешек беленький садится пчела. А вокруг него вот эта вот передняя целая тарелка меда. И она привлекается, пчелы прилетают на этот мед. И она берет так хоботок свой так, и туда раз и пробует. Вот чуть-чуть. На краешек, на краешек. Загляните туда через минуту, и она уже все, вся туда. Шкафалапа она торчит. Все, погрузилась в нектар. Вот так, вот давай 5 минут начнем. И эти даже 5 минут, боже мой, человек думает, это здорово. Хорошо, не 5, 10 минут могу посвятить. Он сначала не может понять, что он может жить так постоянно вообще. У него опыта такого никогда не было, но иногда хорошо мантру посвятить, я сам убедился. Иногда молитва прекрасна, замечательно. У него нет понятия, что можно жить, почему? Потому что в его понятии молитвы это постоянное признание в грехах. Иногда это нормально, но не всегда живем. А как же песни, танцы, веселье? Я же должен как-то жить полноценно, развлечения какие-то. Он не может понять, что можно развлекаться и веселиться с именем Бога. Поэтому некоторые религии думают, что там эти кришнаиты, это сумасшедшие, что они делают. Ну представьте, собирается много грешных людей, они уже все грешные, и пляшут перед Богом. И поют, и веселятся перед Богом. Скорбеть надо, греховные люди, а? Нужно признавать свои грехи. Да, хорошо, мы признали свои грехи, если вот такие только отношения с Богом, вот это пфута, жизнь с Богом скучная, скучная, то мы признаем свои грехи, пойдем еще куда-то, для наслаждения, на дискотеку попрыгаем там. Так вот, прыгать нужно вместе с Богом, говорит, тогда будет все нормально. То есть и в счастье, и в горе, человек не может понять, что 24 сутки можно жить в сознании Кришны, там есть все вкусы, и радость, и страх есть потерять, любовь. Все вот переживания, которые мы имеем в этом мире, эмоции есть и там, но на более высоком уровне. Это же отражение материальное. Отражаются те же самые наши потребности, те же самые наши желания отражаются в этом мире. И здесь мы тоже хотим наслаждаться, мы хотим иметь супруга, супругу, детей, любовь проявляется, друзей, хороших начальства на работе, служения. Вкусы служения, вкусы дружбы, вкусы... Родительская любви, вкус и супружеская любви, 5 вещей шантара, нейтральные отношения. И мы ищем эти отношения в отраженном мире. Разница в чем? В том, что в этом мире они все временные. Временные дети, временные супруги, временные родители, временная работа. А с Богом они вечны. Вот в этом все разница. Когда человек достигает этого понимания, смысла спасру, Брахма Гупта. Кришна играет на флейте, например. Каждый день, каждый вечер начинает это лила. Звук флейты всегда новый. Всем кажется вокруг, что такой мелодии еще больше не было. Каждый вечер новая музыка. Сейчас все песни уже исписаны, все музыкальные приемы уже известны, ничего нового уже нет. Все повторение старое. А как Кришна играет на флейте, интересно. Бог. Как он играет? Он может каждый вечер новую мелодию. Она кажется новой мелодией, она старая, она вечная мелодия. Но вы всегда услышите, думаете, никогда такого в жизни не услышал вообще. Если вы видели его вчера, вдруг увидели сегодня, подумайте, никогда в жизни ничего подобного не видел такого. Вечно обновляющий. Когда он заговорит, ничего в жизни подобного не слышал. Проэкспериментируйте, возьмите Бхагавад-гиту, почитайте от корки до корки. То, что Кришна говорит, его слова, отложите в сторону. Через неделю снова прочитайте, увидите все заново. Все говорят об этом, всю жизнь читают эту книгу, и как будто бы никогда в жизни не читали. Вот. Одни и те же слова, но всегда обновляющиеся, всегда новые. Просад, пища, то же самое. Каждый день мы его едим, мы не утрачиваем вкус. Может быть, даже одно и то же, это просад никогда не надоест. Нет пресыщения. Это недостаток материального мира. Чувства пресыщаются, и мы больше не хотим делать так, как раньше. Поэтому отсюда этот прогресс. Прогресс внутриперенных чувств. Нужно что-то новое. New, новое. New везде. На всех пакетах new. Люди заходят сейчас в гипермаркеты, сейчас были супер, а сейчас гипер еще есть в Москве. Это города, целые полисы торговые. Это прям на машине можно заезжать. И вот, они на все выходные, там гостиница есть. Да. Там гостиница, они прям туда, там гостиницы, бассейны, спортплощадки, там можно жить вот в этом торговом центре. И вот несколько дней заниматься торговлей. Такой. Гипермаркеты, мы там за кольцевой дорогой, они строим это города, полисы. Уже несколько таких гипер есть. Супер есть еще гипер. Там такие потолки, как оболочка Вселенной вообще. Там 14 планетных систем, от райских до самых низших товаров. На все на переживание. Целую Вселенную. Но настроение торговое там, понимаете? Это другие Вселенные, где вы можете купить все, что хотите, за деньги. Но здесь, в нашем случае, деньги — это карма, потому что мы не можем на высшую планету за деньги буквально до бумажки перелететь. Нет такого средства, способа. А накопив карму, да, то же самое, великий гипермаркет уже существует, видите. Они строят свой гипермаркет, и люди вдохновляются там, тратят свои деньги. Исполнение желаний. И создается такая искусственная деятельность. Это продукт, как бы, воображения желаний человека, исполняющих желания. Это называется прогресс. Просто сначала лавка какая-нибудь, потом там магазин, потом гастроном, потом уже больше чего-то. Потом объединяются, они объединяются, в конце концов возникают целые вселенные торговые. И что же там, в этом гипермаркете? New. Значит, покупать никто не будет. Вы не можете обычными старыми продуктами все забить. Не престижно. Нет, new. Со всего мира продукты собирают там. И спаржа, и манго, и все, что хотите. Морские ежи там, любая вещь. Вот в чем стремятся люди. Исполнение вот этих желаний. Новизна. Но ничего нового в этом мире нет. Все старое. Они манипулируют. Так же, как и мода. Ничего нового нет, что в том, что люди ходят сейчас и так одеваются. Потому что в прошлом когда-то это было тоже. Если поедете в Индию, вы увидите, что там мода всего мира сосредоточена. Как ни странно. Вот мы одеваем такую. Не думаю, что это вот эта индийская одежда. Там есть одежда на все вкусы. Прямо сейчас одновременно вы увидите одежду на любой вкус. Там нет такой волны. Раз, и все сменили одежду. Два, и все опять сменили одежду. Сезон, и все сменили одежду. Нет, каждый одевается индивидуально. И по одежде видит сознание человека. У каждого своя мода. Все виды моды мы видели там в Индии. Все, абсолютно. Может быть, это немножко по-другому культивировано, но принцип тот же самый. А на западном мире они просто волны делают, обновления. Вот такие костюмы. Время проходит, они другие. И кажется, что все обновляется. Нет, это с одновременным отличием. Это не очень полезно, чтобы увидеть, что есть разные типы людей, есть хиппи, все это же из Индии пришло. Но они живут все вместе в одном социуме. Не так, что мода пошла, и все должны стать хиппи, иначе вы не престижны. Нет, и хиппи есть, и духовные люди, разные. И деловые люди, и люди, верящие в полубогов, и люди ни во что не верящие, и люди, верящие во единого Бога. Все в одном месте, в одном социуме это существует. Но люди имеют определенный разум. Как? Они понимают иерархию всего этого, поэтому могут жить. Иерархия, не ясна иерархия. Кто на вершине всего? Единый Бог, конечно. Поэтому если вы поклоняетесь полубогам, конечно, ваши желания материально исполняются. Неплохо жизнь может быть устроена. Но увидев вайшнава, вы немедленно выразите почтение. Это все, конечно, выше меня. Вы имеете скромность определенную. А поскольку в западном мире как раз гордыни больше, то каждый класс, каждый тип человека отставит только свою позицию. Они в противоборстве находятся. Коммунисты только свою позицию, капиталисты только свою позицию. Они знают, как жить вместе. Богатые и бедные не знают, как жить вместе. Вот есть районы в Индии. Мы жили там в Ченнае, в Южной Индии, полгода. Мы жили в хорошем доме, такой двухэтажный дом был на берегу моря. Кондиционер, иначе там не выжили западный человек. В других условиях просто невозможно было жить. Особенно летом. Практически вы умрете там быстро. Не успеете даже адаптироваться. И вот, если выйти на балкон, там побережье, на этом побережье живут рыбаки. Какие-то хижины строят соломинки, у них лодки, и туалет у них просто открытое поле, пространство такое. Там вдалеке видно, они все рано утром выходят с туалетом, целые полки людей. На виду. Так, на расстоянии, но на виду все-таки. Тут же живут люди состоятельные. Но какое неравноправие? Ну как, кому не придумать? Если вот есть бедные, есть богатые и прочее. И придете туда, в этот рыбный поселок, боже, там. Запах страшенный, это рыба там гниет повсюду. Они же ловят, там, главлят, что-то из нее делают, много отходов. Грязище, и туалеты, здесь же рядом туалеты. И вот эти сломанные хижины, там они что-то еще готовятся, там же не спят. Ой, кошмар, для чего? Как же люди могут жить? Но позже вы понимаете, а что им мешает этим людям убрать этот весь мусор? Что мешает этим людям сделать нормальный дома? Ничего не мешает. Это уровень сознания. Поэтому люди не поднимают какую-то проблему. Это уровень сознания человека. Дайте шудре деньги, знаете, что они делают? Никакой пользы не будет вообще. В смысле, они так хотят жить, им отводится место, где они могут так жить, все. И все считают, к этому это нормально. Но если они увидят вайшнава, они немедленно поклоны. Все. Нет проблем. Они себя не меняют чего-то там, господа, мира, ни турку тут устраивать собираются. Нет этого ничего. Они скромные, нормальные люди, просто у них вот такие, такой еще уровень сознания, они развиваются по-своему. Никого это не беспокоит. Атмосфера брама-фута, благоприятная, добрая. Это брама-фута называется, то есть в общественном смысле слова, что все классы людей просто знают свое место, никого не беспокоит. Все прекрасно. А здесь именно беспокоятся. Коммунисты кричат, деньги отобрать у всех капиталистов. И распределить собственность поровну. Хорошо, давайте себе представим такую идею. Счастье, люди хотят жить с роскошью и иметь миллионы. Ну, каждый практически. Каждый, идущий в ногу со временем, обеспокоен этой идеей. Ум его обеспокоен. Но давайте представим, что мы все стали миллионерами. И дворник – миллионер. И директор – миллионер. И президент – миллионер. Ну, все миллионеры. Ну, вот вы видите, вы видите, вот любой ребенок – миллионер. Все, кто в автобусе машины, все миллионеры, все стали миллионерами, да. Теперь вопрос возникает. Кто будет предметать улицу? Миллионер какой-то. Кто будет готовить пищу? Миллионер какой-то. Все же миллионеры. А кто еще? Есть-то мы хотим. Значит, нам придется все равно распределять обязанности. Не так ли? И в чем тогда разница? Будет все то же самое. Будут дворники, будут повара и будет все остальное. Миллионер на самом деле. Другое понятие. Потому что мы сейчас объяснили, мы не согласимся так быть миллионерами. Оставать дворниками. Миллионер это тот человек, который богат. Они с другими. Вот это важно. Он превосходит всех и может эксплуатировать свои деньги, использовать, чтобы эти люди служили ему. Дворника нанять, слугу, домохозяйку нанять, водителя нанять. Вот в чем наслаждение, видите. Просто деньги без господства не приносят счастья тоже. Нет. А это определенный стиль отношений приносит счастье. Когда я эти деньги плачу, и люди все делают то, что я хочу именно, исполняют, что они мне служат, понимаете? Вот в чем вкус жизни. Вот почему люди хотят быть миллионерами. Хотят хоть немного почувствовать себя господами в этом мире. Деньги есть, все, люди будут послужить мне. Вот счастье. Если вы миллионер, я миллионер, в чем причина быть дворником, непонятно. Никто вести не будет, все будут сидеть в грязи, наверное, да? Пищу никто готовить не будет друг для друга. Нет, это тоже невозможно. Это необходимость. Нужна чистота. И тогда как же описать эту деятельность человека, если все достаточно, самодостаточно? Как творческий ад. Другой причины нет для детей. Видели такого дворника? Только как творческий ад. Представьте, такой сын, дворник выходит и танцует на дворнике. И так делает, и так, и крутится, и так, и метет. Творческий ад. Это возможно, я утрирую. Это возможно. Это и называется, что человек богат. Вот его жизнь. Счастлив. Дворник счастлив, богатый человек. Богатство внутри него. А если он идет улицу и думает, как мало денег мне платить? Ну, всю жизнь идет улицу. Это не творческий акт. Это зависимость от денег. Творческий акт это то, за что я делаю то, за что мне не платят. Причина моя просто вдохновение и радость, как здесь писано. Самообновление. Но если человек самообновляющийся, это может быть любой, и дворник, кто угодно. Ему абсолютно не мешает его профессия, он не сравнивает себя ни с кем. Он любит свою профессию. Творческий акт, делать улицы чистыми, например. Для кого-то творческий акт, вот, петь по всему городу ходить. Это от радости он это делает. Счастье у кого-то переполнено, он открывает окно и начинает петь, что все слышат. И вот эта вот творческая, как бы, творческая энергия у людей сейчас снижается, она переходит просто в потребность зрелищ. Один человек поет, все остальные слушают. Вот это певец. А вы лучше все молчите. Иногда нас критикуют, потому что мы поем на улицах, но не очень талантливо. Не талантливо означает, что слишком громко в барабан бьются в караталы, прыгают. Не талантливо, некрасиво это делать. И люди думают, что нет, 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 позор вообще, так нельзя. Может быть, культура какая-то. Джагадананда Пандит – это ближайший спутник Господа Читания. Но его преданность не с тем не сравнима, индивидуально. Но интересно то, что такой великий-великий преданный 500 лет назад он написал одно произведение Господа Читания, не мог молчать. То есть его любовь, она была такой высокой, такой возвышенной, вот эта любовь, духовная, что он писал, он говорил, что как только я слушаю, вот который слушаю святые имена Бога, я начинаю танцевать. А танцевать я не умею. У меня ноги деревянные, руки деревянные, чувства ритма у меня нет, голоса нет, я даже петь не могу толком. Но что я могу с этим поделать? Все смеются надо мной. Но поскольку я не могу не танцевать, у меня столько энергии, столько ликования, начинаю танцевать, но люди говорят, лучше не танцевать. Но я не могу, вот я в таком положении оказался. Рамбам Бхаттачарья другой преданный Господа Читания, пожилой уже человек. Он стал преданным уже в пожилого возраста. И когда он ощутил эту энергию радости в себе, он стал танцевать, как ребенок. А что это значит? Он стал прыгать, пожилой человек, скакать, запрыгивать как будто на спину в радости и кататься. Ну, представьте, такого пожилого человека на улице все там поют, и вот он там вот выделывает такие номера вообще. Старик какой-нибудь. Из нас представьте, как он так на хоринами. Старуха или старик запрыгивает кому-то на плечи. И Хари Кришна! Что даже Господь Читания, ну, говорю, Сарабам, подожди, ты в возрасте почтенный человек, подожди, на тебя люди смотрят, что делаешь? Говорит, а я не могу, а что? Ну, я забываю о возрасте, я душа. Вот с таким, может быть, энергией мы не привыкли, но однажды в Индии я увидел чудо. В моем понимании. Была харинама в одном городе. Было много русских преданных, и мы сделали харинаму, чтобы они увидели, что русские Хари Кришна бывают. Они забыли давно о Хари Кришна в том городе. Ну, то есть они не практиковали. У них там Рада Кришна, как у нас русские матрешки, что-то такое было. А для нас это что-то живое, настоящее. То есть мы приняли это как потребительственность. Поэтому это живое знание. И вот нас решили показать. Там весь город праздник объявил. По случаю приезда вот русских в город. Русских Хари Кришна, не просто русских. Они все в Тхоте, смотрите, точно вайшнавы. Силаки у них, вот ничего себе. Мы вышли на харинаму, и весь город туда стал сбегаться. И дети, и все, и в разгар харинамы там на нас сыпались цветы, нам стали раздавать напитки, сладости. Тут люди просто завалили нас там. Такое счастье стало распространяться, и вдруг я смотрю, какой-то маленький брамачари, вот ниже меня, на две головы. Ну, как ребенок, худой, это ребенок выглядит как будто. В шафране, цвет святой. Либо брамачари, либо саньяси, но очень маленький. И он раз горчит, начал прыгать. Так. И я тоже начал прыгать. Но он перепрыгнул меня на две головы вверх. Ну, погодите, надо посмотреть, что там у него под ногами. Ну, не может быть такого. Не может. Я смотрел вниз, ничего. Ну, потому что какие-то подкидывающие устройства специально поставили. Ну, чтобы вдохновить публику. Знаете, как циркачи это делают. Ничего не было. Ни батута, ничего не было. Он прыгал на собственных ногах. И когда он прыгал, он даже и повернулся вот так ко мне лицом. Это был глубокий старик. Это не чудо. Это выход радости духовной мира. И когда такой выход происходит, вы не теряете, что интересная энергия, а потом прыгает, что она обновляет. Например, сексуальная энергия человек отдает наслаждение, но она это выход именно энергии. Опустошение. Раз, и все, и у вас пусто. Они думают, вот это есть наслаждение, выход энергии, но угнетение в итоге вы чувствуете. Чем больше вы занимаетесь, тем больше он угнетен, становится психикой, его страхи жизни и прочее, психология известная. Приближение к смерти, это Фрейд уже доказал. Это совершенно сексуальная энергия. Но если вы сохраняете сексуальную энергию, и выход духовной энергии, это обновление называется. Вот в чем радость. Вы не теряете энергию, допрыгаете на кистон. Прабхупада говорит, можно 24 часа в сутки повторить Хари Кришна научиться. И вы не будете уставать даже. Еще один подтверждение Шрилы Прабхупады. 70 лет начал проповедовать на Западе это учение. 70 лет. Он жил с молодыми людьми. Когда они гуляли на прогулках, Прабхупада останавливался иногда, чтобы они отдохнули. Но так он всегда мог ходить, не останавливаясь. 70 лет. Там была палочка такая, я думаю, что палочка не нужна была, но он был, как пожилочек, ходил с палочкой. Однажды они были в Испании, и там, знаете, где кариды проводят. такие вот есть стадионы. И там была лекция Прабхупады. Там, где быков убивают вообще. Прабхупада подумал, что это очень жуткое, конечно, место, но ну, так устроили. Для них это культура, коррида. А ведь культура говорит, что это культура ракшасов, когда они наслаждаются убийством быков. Это плохая очень культура. Ну, так или иначе, Прабхупада не говорил ничего об этом. Просто сидел на стадионе, что-то говорил. Люди какие-то там были, ходили там полупьяные всякие, разные. Кто-то что-то услышал, но в целом программа прошла непонятно было. Но один человек стал агрессивно, когда услышал все это. Что все регулирующие принципы, что-то мясо есть не нужно, и есть Бог, и нужно совершать аскезу. И он стал гневаться, что был пьян еще. Когда Прабхупада уже ушел на выход, уходил на выход. Этот человек агрессивно пошел на него, так, вот в такой шляпе, такие плечи у него, как будто в кориде, знаете, такой образ. Прабхупада идет своим быстрым шагом, с этой палочкой, так, знаете. И этот человек, и ученики, это было так внезапно, что опешили, не знали, что делать вообще. Кидаться с ним, не кидаться, что у него на уме, никто не знал. Агрессивно так пошел, и Прабхупада проходил, взял эту палочку по голове, шлеп. И тот упал куда-то в угол, Прабхупада так же пошел, даже не знаю. Прабхупада был самый находчивый, самый быстрый, из всей молодежи, 70 лет, а он был до 82 лет это продолжал. Никогда не утрачивал энергию, хотя, конечно, он и болел, ему нужно было там какие-то массажи, поддерживать его там, диету какую-то останавливать. Но в плане энергии, когда он проповедовал, никто не замечал, что он болеет, это не было заметно. Есть еще духовная энергия, которая выше материальной энергии. А люди думают, что главное просто оздоровить тело, это невозможно сказать. Оно все равно состарится. Кстати, нужно согласиться. Выход в другом. Я душа. Вот это обновление сознания называется духовная деятельность. Она вечная. Поэтому, говорит, душа вечная. Она вечно обновляющаяся. Но тело интересно, что оно тоже обновляется же тело. Обмен веществ. Но не вечно. Без обновления мы не можем жить. Мы должны новую пищу принимать каждый день. Каждый раз вдыхать новый кислород, воздух. Какое-то обновление есть. Но это обновление происходит не вечно, это материальное тело. В духовном теле это вечно происходит. Кстати, загадка для ученых. Почему если обмен веществ, тело стареет и умирает? Почему это продолжается вечно? Где энергия истощается? Ответ есть в Писании. Такой ответ, что будет понятно, что ученые никогда не преодолеют старую смерть. Источник энергии жизни и энергии смерти один. Один источник. Солнце. Если вы хотите продлить жизнь, нужно управлять энергией Солнца. Для материалистов это невозможно, а для преданных это возможно. Подожди, как это? Что такое вы говорите? Да? Мы были во Вриндаване. Каждое утро местные люди, многие, выходят к Солнцу восходящему. Каждое утро. Предлагают ему пуджу. Если вы так делаете, вы будете очень сильны. Очень здоровый. Взаимоотношения имеется в виду. Также мы не можем управлять Богом. Это же невозможно Богом управлять. Нет. Но если у вас есть взаимоотношения любви, возможно. Можете попросить, он сделает. Да если не просите, все равно сделает. Любовь. Животное же не просит ни еды, ни одежды, ни ночлега. Все равно же Бог дает им все. То есть жизнь с Богом означает исполнение желаний, фактически. Это могущество, которое человек проявляет, это могущество от Бога идет в преданном служении. Но это дается также нам, на использование. Ведь отец, по мере того, как сыну взрослеет, он дает ему постепенно все наследство дает. Разницы нет между собственностью отца и сына. Это вопрос взаимоотношений. Поэтому здесь говорится. Обновление означает взаимоотношение с Богом. Так же, как с Солнцем можно иметь отношения, с Луной. Это область уже языческая, полубогов. Но это факт, что можно иметь отношения и... Стихии природы будут с нами сотрудничать, дожди во время будут лить. Так и написано. Такое было управление государством раньше. То есть природа сотрудничала с человеком, что человек служил природе, как энергии Бога. Любая наука начинается с чего? Любая ведическая наука, медицина или астрология, неважно. Не освоит никто эту науку, пока не научится выражать почтение Богу. Невозможно. Вот она наука. Почему она утрачена сейчас? Аюрведа – это сильнейшая наука. Астрология – сильнейшая наука. Хануруведа. То есть мы не найдем аналогов, которые превзошли бы эти науки. Но поспользоваться люди не могут, потому что они не имеют отношения с Богом. Нужен обновляющийся разум, освежающийся разум, чтобы пользоваться такими науками. Стереотипов там нет, не существует. Наука современная, она в этом имеет недостатки, она имеет стереотипы. А что такое стереотипы? Специализация. Она раздробилась на части. Сейчас столько профессий, столько видов наук, а наука одна – это жизнь. Это называется специализация. Итак, нужно изучать себя, Бога, отношения, достигнув уровня Брахма-Бхута, человек становится счастливым, это признак счастья. Брахма-Бхута – прасанна-атма. Прасанна-атма, атман, радующаяся душа. Вот что такое жизнь в Брахмане. На-сотяти, на-канкшати, не скорбит, не желает ничего. Сама скорбешу бхутишу, видит равность все живые существа. Равно как всему. Мат хакун вафате парам. Вот только с этого начинается служение Богу. Как бы то же самое стих описано здесь, немножко по-другому. Хорошо, какие вопросы?
А вот как нужно наладить взаимоотношения, чтобы с Богом, чтобы вот есть вот такой стереотип, уже годами выработался, как вот вчера говорили, поиметь какой-то пользу всегда. Вот, да, вот. Что бы ни сделать, я за этим все равно есть какая-то польза. И умеет все время крутиться. Как вот это вот от этого отойти, чтобы делать и не желать этого ничего. Вот, ну вот на чистое, да,
бескорыстное.
Да.
Бескорыстное. Самое лучшее – общаться с чистым преданным. Или с преданным, который выше нас. Не обязательно, чтобы быть только Уттама Хикари, очень высокая личность, скажем, трансцендентная. Просто преданный, который выше нас, по уровню старше нас. Вот общение с таким преданным постепенно нас обучает в том смысле. Откуда взять огонь? От другого огня. Так же здесь. Общаясь с преданным, имея духовным учителем, постепенно этот принцип осознаем. Это великая наука, на самом деле, не так просто. И с внешней попытки бескорыстия, это другое дело. Бескорыстие означает любовь к Богу. Так скажем. Бескорыстие – это проявление внешней принадлежности к Богу. Его можно проявить и без любви, верно? Просто настроиться на это, ладно, бескорыстие. Ладно, я бескорыстный все. Сейчас все отдам. Сейчас я настроюсь и отдам все. Ну тут не сегодня, нужно настроиться. Все, настроился, ну все, отдаю. Нет, погодите, еще нужно настроить. То есть на внешнем уровне нужны усилия, чтобы сделать что-то бескорыстное. Что мы не знаем, если я все отдам, наверняка мне точно ничего не будет. Ничего не останется. Нужно решиться на такую жизнь. А бескорыстие подлинное, которое не беспокоит человека, это любовь. Миллион алых роз, помните? Все продал человек, и ну, любовь вот, стимулировал. Люди любят эту песню. А тот, кто просто это отдал, говорит, дурак. Он сделал это неосознанно, неосмысленно. Бескорыстная деятельность – это просто развитие любви к Богу. И тогда мы живем по законам Бога, нас не пугает вот этот обмен бескорыстным. Люди идут, скажем, к Баладжи, это божество Южной Индии. Знаменитое божество, потому что исполняет все материальные желания. Обычно Кришна не исполняет материальные желания, а Баладжи исполняет. Но при этом глаза закрыты, он не смотрит ни на кого. С любыми желаниями, закрытыми глазами, все исполнено. Там есть история, предшествующая этому, вот этой форме, этому качеству божества. Но суть в том, что люди знают там арифметику. Если вы дадите что-то Баладжи, в тысячу раз получаете результат обратно. В тысячу раз умножаете ваши жертвы. Знаете, сколько людей приходит каждый день к Баладжи? 100 тысяч. Целый город вокруг для приема гостей существует. Мраморные павильоны, гостиницы, что осени гигантские. Божество там нет такого, значит, широкого входа, чтобы идти в храм. Два туда человека, два обратно могут тесно войти вот так, в алтарный комплекс. Это 100 тысяч людей нужно пропустить за целый день, значит, получаете дашь не больше 2-3 секунд. И там полиция стоит внутри, придурочная. Сразу обратно разворачивают и высоты, что вы не хотите уходить. Вы 7-8 часов стояли в очереди, и 2 секунды, и обратно все. За эти 2 секунды вы получаете полный, 100% дашин. Полное удовлетворение, никто не сожалеет, что он проделал этот путь из России, скажем, потратил $1000 на дорогу, еще пешком идти вверх, все 7 гор, еще 8 часов в очереди постоять, и только 2 секунды и божество, все счастливы. Но будешь не дальше. И при этом вы должны что-то пожертвовать. Ну, от вас никто там не будет просить, что там столько денег какой-то бабушки. 10 миллионов долларов в год прибыль. Прибыль чистый. Самый богатый храм, наверное, мира. Ему 4 миллиона лет. Об этом, конечно, никто нам не говорил, мы сами раскусили. Я сейчас раскусили, все туда едут. Потому что все, кто пожертвовал Балджи какие-то деньги, сейчас они богаты. Но богатство не приносит счастья, только в этом отличие. Что Балджи так исполняет материальные нужды, что вы не захотите просить. Но если вы дадите что-то, какие-то деньги пожертвуете в Бакадыши, Балджи, еще на 1000 умножаете. Миллион раз получается. Вот мы были в Укадыше один раз. Мы были там 3 раза, по-моему, я был. 3 раза. Моя жена была 4 раза там. И в Укадыше мы тоже были однажды. Там совершили жертву при этом. Сейчас ждем вас.
А что вы пожертвовали?
День. Там есть разные как бы формы пожертвований. Одна из классических. Человек предлагает что-то равное по весу своего тела. Может быть, рис там, или фрукты, ну, что-то такое. Или ткани для божества. И туда идет поток людей просто, поток людей идет постоянно. Удивительно атмосфера. То есть, на самом деле, материальные желания их легко выполнить. Видите, какой цели. Дети говорят, они легко выполняются, и быстро. Ты просто поклоняешься даже полубогам. Вы представьте такие качества, что к вам деньги придут. Сами. Это неосознанный момент. Если бы мы знали, управляли бы этими качествами, мы бы просто стали такими, и все. Но мы не понимаем причину, почему у одного есть денег, у другого нет денег. Мы идем вокруг Говардхана, например. Другое священное место. Самое священное место вообще в Индии считает Говардхан. Бриндаван, Говардхан. Выше не бывает. И вот обойти Говардхан, это, знаете, нужно, ну как, опыт сотни жизней, что проживать духовно. Сразу дает благо такое. Поэтому, конечно, все бегут этот Говардхан обходить. Несколько часов, на 23 километра, по-моему. Окружность Гаватхана, это Парикана. И там много садху, местных людей, пожилых садху. Они уже отошли от дел, они там просто живут, вот, медитируют, больше ними не занимаются. И они обычно просят пожертвования, что у них денег нет. И некоторые просят с вызовом, настойчиво. Давай деньги. И когда у западных человека так вот просит деньги, он не даст ничего. У нас есть сложное эго, и мы сопротивляемся. Нет, никаких денег не получишь. Вот так вот не дам тебе, никаких. Не жалко, руки не дам. И он будет бежать за вами с палкой, да, и руки, вам руки, и мы убегаем вообще. На одном месте один садху. Там Говардхана Шива одна, вот этот вот, холм, и вот где камни из-под земли выглядывают такие, священные камни. Им можно поклоняться, как Кришне, то же самое. Результат такой же будет. Потому что этот холм Кришна даже поднял на левой руке медицинский держал 7 дней. Написано в Пуране. И он эту Говардхана Шилу обмазывает ароматическим маслом, предлагает цветы кумкуму. И он поет, знаете, он здесь встретится, он такой счастливый с этой Говардхана Шилой. И вот есть такие вот белый сахар, воздушный сахар. Он тает во рту просто как воздух. Тоже для божеств. И он его обсыпает этим сахаром там. И мы проходим, поражаемся, какая вокруг нас атмосфера. Он нас вообще не замечает, не видит, он такой счастливый, вот он Брама-пута полный вообще. И вдруг увидел нас, обрадовался, этот сахар стал брать, Говардхан, всем раздавать, попробуйте, попробуйте, этот Говардхан, этот духовный, получайте милость вообще. И что вы думаете? Ну так убегали от всех этих садху. На него посыпались деньги просто градом. А он даже не замечал это. Видите, как интересно. Кому-то просто хотите отдать деньги. Разве не хотите отдать деньги своей матери? Или сыну? Видите, кому-то вы сами хотите отдать деньги. А там вокруг чужие же люди, чего им давать деньги? У нас нет отношений. Если, конечно, они сделают что-то для меня, я могу заплатить. Немножко. Вот и все. Это вопрос взаимоотношений. Придут нам деньги или не придут деньги? Не так, что денег мало в стране стало. Денег полно-полно. Просто не в моем кармане. Там денег много вообще. Это законы уже о распределении собственности, они тоже духовные. Есть духовные причины, кто станет богатым, кто нет. Например, я общался, часто общаюсь с богатыми людьми, особенно в Москве. В Москву приезжают, там очень много богатых людей, интересуются наукой. Они себя не афишируют, потому что у них статус там свой квой, они не хотят, чтобы их называли кришнаитами, может быть, но они очень интересуются. Они приходят индивидуально часто. Могут что-то пожертвовать там, как-то, ну, что хотят тоже делать ценно. И что я увидел? Богатые люди, они очень одаренные. Они социально выше, на самом деле, общей массы людей. Это не случайно, у них есть соответствующий дар. разум, интеллект, способность контролировать себя. Они спокойны, знаете, они знают, как избегать противоречий, когда общаются. Это не шудры, которые через что сразу вот дерутся, не понимают друг друга, конфликтуют. У них интеллект другой. Вот что причина его богатства. Ну дайте шудре деньги. И через неделю их не будет, но потеряйте все. Разума-то нет. Вот пример. Богатство. И в Гите об этом говорит Кришна, что тот, кто совершает преданное служение в этой жизни, служение Богу, и не заканчивает его, не достигает высшего результата, у него появляется возможность два варианта рождения. Ну, сначала вообще такой человек говорит в райские миры, долго очень, а потом приходит сюда. Либо в очень богатой семье рождается, Шримата называется, богаче, по наследству, без усилий. Либо Шучи, в семье святых людей, чистых Шучи. Все богатые люди, которые вы видите на этой планете, все в прошлом что-то сделали для Бога, осознанно или неосознанно. Вот в чем причина. Вот в чем причина любого прогресса. Причина только Бог, высшая причина только Бог, никакой другой причины. А люди думают, если я так же, как Билл Гейтс, что-то сделаю, придумаю, я стану богатым. Это как Форд, я вот что-то сделаю, стану богатым. Ничего подобного. Взаимоотношения. Вы можете даже повторить, скопировать кого-то из богатых людей, и ничего не получится. Попробуйте скопировать Прабхупаду. Можно скопировать Прабхупаду. Взять тросточку. Так же ходить. Просто даже повторять его книги, слова, видите, это не будет точно такой же результат. Потому что там еще есть качество. Но, конечно, суть в том, что подражая Прабхупаде, мы очищаемся. Подражая Билл Гейтсу, загрязняемся. В этом разница. Что подражает духовному, это все же хорошо, говорит тоже. Все остальные источники ниже. Ниже. Но сейчас называем самое лучшее. Самое лучшее, говорю. Мантра, их 16 миллионов мантр в ведах. Но самое могущественное это Маха-мантра, Хари Кришна Маха, Маха Великая. Почему? Потому что там есть имя Кришны. Имя Кришны выше. Веда говорит, если вы повторяете три раза. Нет. Имя Вишну. Вишну. Вишну означает всепроникающий, поддерживающий Господь. Все проникающие, поддерживающие Господь. Самый могущественный, безграничный. Вишна. Вишна. Тысячу раз повторяйте Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну. Тысячу раз повторяйте по силе равно одному имени Шри Рама. Более интимное имя. Дающее радость в отношении. Более интимное отношение. Не просто поддерживающее существование всего и беспристрастное ко всему, а вообще имеющее личное отношение радости с каждым живым существом. Отвечающий Бог, благословляющий Бог. Шри Рама могущий в тысячу раз. Если повторить три раза, Шри Рам, Шри Рам, Шри Рам, по значению по силе могущества одно имя Шри Кришна. И выше этого уже нет еще. Поэтому мы не что-то предлагаем равноценное или разные сорта одного и того же. Маха-мантра это самая великая мантра. Сегодня 9 мая, что ли?
Да.
Это же праздник.
Почему во время битвы на Сахарате между Пандавами и Кауравами мудрецы Кауравов вышли, стали возглавлять армию Кауравов? Почему они не могли? Главная экипа. Почему они не могли?
Не могли отказаться?
Почему они вышли против Кришны? Почему они не могли отказаться? Почему они вообще поддерживали эту игру?
День Победы. Почему такие мудрецы, как Дрона, Крипа, ну даже и Бхишму брать, то же самое.
Сказали? Бхишма, он был связан своими обязательствами, а
ну да, те тоже были связаны. А они не были против Кришны.
Я знаю, что не были, но почему они вышли?
Так же, как Кришну, повиновались долгу. Обеты были даны. Долг. Чувство долга было. Они не могли поступить иначе, иначе мы дискредитировали свой класс. В этом их также величие, что даже имея понимание Кришны, они должны были сражаться на противоположной стороне. Это боль их была. Они должны были делать. Такова жизнь. Долг и наши желания не всегда совместимы. На хвате каждый персонаж является такой пример. У каждого есть своя боль. У каждого персонажа. У всех пандов, Друпади, Бхишма, великих людей. Потому что долг и желание не всегда совместимы. Так что это как бы, ну, обстоятельства.
Гурман, все... а какой может быть долг перед антиистиной?
Да. Нет, нет, он не был против истины, но долг означает служение. Служение, выполнение этого служения, ответственно, до конца. Это тоже долг от Бога идет. По закону Бога он это делал. Но ошибка была в том, что он браман сражался. Кришна говорит, что в этом Дрона ошибся. В позиции не ошибся, потому что он дал обещание служить любому царю. Кто просто будет царствовать, неважно кто. Такой долг подданного. И он следовал этому долгу. Хотя он не хотел быть сторонником Дурьотхана. Но поскольку это были чувства, их личные отношения, он считал, что этот долг выше. Кришна поддерживал этот момент, кроме одного, что он сражался, взял в руки оружие. Он знал военный искусство, он обучал всех кшатриев мира в начале. Он был связан с этой наукой, поэтому попал в ловушку. И умер он по воле Кришны. Он достиг совершенства. Кришна сам лично сказал, как победить Дрона Чари. Лично сказал. Поэтому они не были, не деградировали эти личности.
То есть вот у Дрона Чари был выбор перед битвой на Курукшетре, и он мог принять участие в битве, а мог не принять?
Как у Брамана, да, у него был такой,
он
не был
кшатрием. То есть он
был,
по личному желанию пошел на битву, да, и вот это была его ошибка.
Значит, он вступил в битву, да.
Бхишма, вот он же не мог отказаться, он в любом случае должен был сражаться.
Сначала это не вызвало ни у кого проблем, когда Дрона вышел на поле битвы. Почему? Он всегда был с кшатриями. Он гуру был кшатрием. Поэтому никто на это не обратил сначала внимания. Но в процессе битвы все стали вдруг понимать, что это браман, это не кшатрий. Он могущественный, психически могущественный. Он превосходит их всех. Когда они сказали, это же несправедливо, браман не должен сражаться. Во-первых, мы не можем убить брамана, кшатрию запрещено это делать. Как же с ним сражаться вообще? Во-вторых, он знаний имеет больше, у него есть такие секреты, которые нам не передавал вообще, воинские. Поэтому все стали хитрить, вся армия стала говорить, это странно вообще, и дрону нельзя убивать. И тогда Кришна сказал, ну один человек может убить дрона здесь, он есть на поле битвы, он имеет право и нет греха в этом, для него не будет греха. Это был Дриштадюмна, рожден специально для убийства дрона. Это был исполнитель. Исполнитель не осуждается. Вот Дриштадюмна, он не боялся дрона, в отличие от других. Он был неуязвим от оружия дрона. И даже Дриштадюмна не мог победить иначе. Нападая время тренировки, если поняли, что дело безнадежное какое-то. Но Кришна сказал, есть способ. Он не кшатрий, в этом его слабость. И слабость. В чем? Кшатрий может пережить смерть любого родственника на поле битвы, станет еще сильнее, как Арджуна. Убили сына, он там такой устроен на следующий день. Понимаете? Дрёсна был просто в панике, что Арджуна делал, в гневе. А браман не сможет так изменить, он ослабнет. Потеряв сына, он потеряет силу. Поэтому нужно убить сына сначала, Ашва само. Кришна, что ты говоришь? Атрама, он благословлен своим дроном, он не может тоже умереть. Он тоже под защитой дрона. Ситуация безвыходная, говорит, но можно по-другому, сказал Кришна. Ты, Юдхиштхира, должен объявить, что Ашватама мертв, вот и все. Поскольку ты праведник, ни разу в жизни не солгал, да он тебе поверит. И вот когда он просто услышит об этом, он ослабнет, победит его. Но нет, говорит, я этого сделать не могу. Я же честный человек. Я не могу понять такие вещи. Но тогда умрут все, сказал Кришна. Арджуна умрет, Хима умрет, ты, все погибнете. Пусть все погибают, сказал, но я не солгу. Все братья сказали, ну и ты что, ну праведник, да. Он привязан к этой праведности, у него проблемы какие-то. И тогда Кришна сказал, ну ладно, Да ты что, есть для тебя другой способ. Тут есть слон, Ашватхама, на поле битвы. Если мы убьем этого слона, про слона можешь сказать такое? На самом деле, перед этим Пхима сказал. Ну и ты все равно, может, я могу это сделать, какие проблемы? Вышел, громко объявил Ашватхама, погиб только что. Все перепугались, что Ашватхама, что же случилось? Как же так? Подожди, дрон, ты слышал? Что? Твой сын только что убит. Кто сказал? Пхима. Не верю. Он все что угодно может сказать. Страсти не хочет, не доверяет. Это невозможно. И не поколебался вообще. Ты сказал, вот видишь, никому не поверить дрона. Только тебе поверить. Это в жизни ни разу не солгал. И тогда говорит, ну давай слон, слона, убейте слона и объяви про слона, что слон мертв. Ашватхама. Пхима убил какого-то слона там, Ашватхама по имени, и давай. Следующий объявляй громко. И Кришна взял раковину в руки. На слове слон он тут был в раковине. Получилось Ашватхама убит. В конце можно сказать слон. На слове слон Кришна тут никто не слышит про слона ничего. Ашватхама убит. Дрона, опять говорят об этом. Твой сын похож на убийцу. Кто сказал? Юдхиштхира. И Дрона сразу изменился. Юдхиштхира не ужел. Значит, и все потерял себе. Так они победили Дрона. Но Дрона ушел как йог, как браман. В ведическом грамоте. Ну, Капхарат это очень интересное произведение. Битва начинается с чего? Что Юдхиштхира входит в колесницу. Вот две армии стоят, идет Кришна где-то. То есть сейчас враг. Это внук его. Причем любящий внук. А он любящий дед. Любит панду. Теперь он на стороне Дрёхана, связанный долгом. И Юдхиштхира как внук говорит, дед, я не могу начать вот битву без твоего благословения. Ты же старший. Я прошу благословения на победу. А Бхишма поднимает руку. Даю благословение. А вот Дрёхана рядом стоит, удивляет. Гневает. Ты кому даешь благословение? Это же враги наши. Первый раз вижу такое, чтобы врагам кто-то давал благословение. Ты за кого вообще? Давай разберемся. На что Бхишма сказал, дурак ты, Дрёхана. Ничего не понимаешь вообще. Вообще ничего не понимаешь. Я, конечно, на твоей стороне, но я люблю пандавов. И если к тебе кто-то со смирением подходит, и кланяется, руки автоматически дают благословение. Это вне контроля. И так он сразу благословил на победу, с самого начала битвы Бхишма. Я потом сражался. Дрона всегда восхищался своим учеником Арджуна. Он больше всех любил Арджуна. Это был лучший ученик мира. И когда он сражался с Арджуном, он восхищался себя. Так, смотрите, какой ученик. Пускали стрелы, он говорит, смотрите, какой ученик. Великая личность. Дрона вызывал много раз Арджуну на поединок, на колесницу. Выпускали стрелы, обменили стрелы, потом Арджуна просто делал такой цветок и уезжал в другую сторону. Я, говорит, просто выражаю тебе почтение таким образом, но сражаться не буду, ты мой гуру. Гуру не сражаются. А Пхима, наоборот, я разумился с Дроной. И Дрона палил стрелы, он же был тоже, он лучник был непревзойденным. Дождь стрел направил на Пхиму, Пхима зажбурился просто вот так вот против этого потока стрел. Понял, что он не лучник, конечно же, он не может так же искусно владеть оружием. Сошел с колесницы, он был сильный Пхима. Прошел вот так вот под этим потоком стрел к Дроне и перевел его колесницу вверх ногами. Я говорю, тебе не допросить речь на Арджуна, сейчас подожди, ты устрою гуру Махараджа. У них разные отношения были. И Дрона наслаждался этими подвигами пандавов. Необычная ситуация, там другое сознание. У нас все понятно, либо друг, либо враг. А там вот враг, но я люблю его, понимаете? Но я при этом должен быть врагом. Вот в чем как бы суть Махабхараты, необычность. Как люди исполняют свой долг. Так, сегодня вечерняя программа, давайте проговорим, как будет эта программа проходить. Вчера было не очень понятно. Заранее скажем, что будет делать, что было организовано.